Общий разговор про битуль как средство достижения подлинной истинности, в частности, применительно к изучению Торы. Битуль в изучении Торы, Риу Лашем Колгоурец, через Мизмар Лисоида, который каким-то образом связан с Алахой, мы перешли к разговору о Эйдоя и битуле. Мизмар Лисоида вначале прояснили, в чем связь вот этого Гориу, от слова «разбитый» «Тероем башевит бешевит барзель» связи разбитости с возможностью внесения практической Аллахи, начальные буквы первого стиха этого мизмара. И потом Рэбе обратил внимание, что на самом деле мизмар Лисоида, то есть песнь, посвященная благодарности, признательности, это пересекает данный псалом с битулем совершенно естественным образом, поскольку признательность, она же благодарность, она же признание. Потом я додумал эту тему, признание, наверное, понятнее как принятие, как способность принять, не раздумывая, принять, просто принять. Это синоним битуля. И вот эйдоя от слова «туда». Кстати, в кратком изложении неправильно написал это слово через «айн». Тогда оно от слова «дас» и имеет другое значение. «Гейдой» от слова «признание» — это такой уровень битуля, который как раз вот с «дас» связан постольку-поскольку, который с разумом не связан, не обусловлен разумом, а, следовательно, безграничен. Это такой же битуль, как в «мой да они», фразе, которую каждый еврей произносит, едва пробудившись ото сна, еще не войдя в какое-то такое вот осмысленное, разумное состояние, когда он принимает безраздельную власть Всевышнего над собой, которая, в общем, основана вот не на разумном подчинении, а на полном вверении себя во власть Всевышнего. На полном самоотречении, скажем, как я потом решил это называть. На странице Тов Мем 440, 12-я строчка сверху, после точки Вешейреш Иньен Айдоя. Вешейреш Иньен Айдоя, Веа Битуль. И корень вот этой идеи Айдоя, и Битуль Аналь, в смысле... вышеупомянутый битуль. Битуль именно в значении такой безраздельности, полного самоотречения, полного устранения собственного. «Векмойхен маши еиш коях зебен и шомас исройл». И подобное этому. То, что данная способность присутствует в еврейских душах. «Лигейдес алдовар шейный масик». Признавать, принимать ту вещь, которую еврей не постигает. Потому что, на самом деле, это далеко не самоочевидная способность. Скажем, наверное, каждый из нас по себе знает, что для того, чтобы принять ту вещь, которую мы не понимаем, для этого необходимы какие-то мотивы, для этого необходимо какое-то усилие, очевидно, над собой. Но если в детстве дети склонны принимать все на веру, склонны подчиняться, скажем, в какой-то степени, с большей легкостью подчиняют себя там старшим, например, то взрослый человек, вообще человек по мере взросления, очевидно, у него растет критика по отношению к окружающим, он начинает понимать, что на веру все принимать нельзя, подчиняться безоговорочно другому человеку только на основе какого-то авторитета, надуманного авторитета этого человека, ему становится труднее и труднее. И вот эта способность взять и отмести себя в сторону, отложить себя в сторону, и подчиниться Всевышнему безоговорочно, это при том, что ты совершенно не понимаешь, что это такое, что такое Бог, как это, собственно, покажите, нарисуйте мне, объясните мне. Вот без всяких объясните и нарисуйте, это, в общем, в каком-то смысле дар. И вот, как известно нам из книг по внутренней Торе, еврей, он природно, исходно наделен подобного рода даром. То есть он способен подчиниться, невзирая, подчиниться божественной воле, невзирая на то, что он может там, вернее, не может, а в 100% случаев обязательно, неизбежно, не понимает, по крайней мере, до конца, что такое Бог, что такое божественная воля и так далее. И необходимо еще раз подчеркнуть, Рэбе в скобочках оговаривает, хотя это, на мой взгляд, уже утверждалось выше, но очевидно, чтобы напомнить, потому что всякое гейдоя, всякое вот такого рода принятие, оно подразумевает принятие именно непостижимого. Если человек постигает что-то и принимает на основе, ну, то есть постигает, и поэтому ему надо, или он согласен, или он будет, то это не то, о чем мы говорим. То, о чем мы говорим, ейдоя, такое принятие в чистом виде, это принятие, которое подразумевает то, что принимаемое совершенно непостижимо. Мы доверяемся тому, кто нам предлагает вот это вот принимаемое, скажем, не будучи ни в какой степени способными проверить достоверность, там, скажем, того, что нам предлагают. Потому что если мы способны проверить достоверность этого, и проверяем это, и понимаем, зачем оно нам нужно, то это уже другой разговор. «Зеудавка митсад искашус митсад обит лиас мишелец манефеша микуша руботал лиас мусерин сейбору гухулю». Откуда же? Давайте сначала фразы. У нас затянулось как-то очень. Корень идеи Эйдоя. И то, почему эта способность присутствует в каждом еврее исходно. Всегда наличествует в каждой еврейской душе. Это то, что еврейская душа связана с точки зрения своего сущностного битуля, своей сущностной подчиненности, в смысле, с точки зрения сути своего существования, связана с сутью бесконечного света, благословен он. То, что свыше в своем источнике душа прилеплена постоянно в своих самых внутренних аспектах, она находится в постоянной и неразрывной связи со Всевышним, и не надо никаких доказательств его существования, не надо никаких мотивов для того, чтобы выполнять его волю, каких-то вот, значит, доводов и там, долгих разговоров. Подобно тому, как, скажем, нашим органам нашего тела не нужны уговоры и мотивации какие-то отдельные для того, чтобы подчиняться нам. Вот это и становится основой тому, становится корнем того, что у каждого еврея есть, и корнем вообще этого явления способности абсолютно иррационального подчинения. Подчинение божественной воли. Век мыши косу беседу шар ламит гимел лак боэмер. Дибора маскель ато яйцавто. И как написано в таком-то месте в Сидуре. Бейнин мойдим анахну хулю. По поводу благословения мойдим. Мойдим анахну лох. Поминали его тоже в связи с этим явлением Эйдоя на прошлом уроке. Признаем мы тебя. Сейчас мы сказали. Да, принимаем мы тебя. Ну, в простом переводе «благодарим мы тебя», ну, в данном контексте «признаем», «принимаем». «Денешомас Исроэль мойдим бихидуша ашпоэ мяин лиейш». Объяснение, которое там в Сидуре дается, Сидур имеется в виду именно Сидур Мдах, то есть Сидур с объяснениями на основе внутренней Торы, там это благословение понимается как признание и принятие, не просто как выражение благодарности. Возьмите Сидур, прочитайте текст там этого благословения, там речь идет по простому смыслу, ну, русский перевод поддерживает этот простой смысл, о благодарности. Благодарим мы тебя, наверное. У меня по-русски нет сейчас под рукой сидура, посмотреть точно, как там переведено. Ну, что-нибудь вроде «благодарим мы тебя», в крайнем случае «признательны мы тебе». В сидуре же, где Майморим разъясняет внутренний смысл слов молитвы, там под этим понимается признание именно, принятие хидуша, который достигается божественным творением, порождающим ейш из айн, порождающим еш из абсолютного небытия. Бли шум рая умойфес алзе. Безо всякого, и речь идет именно о принятии, то есть о принятии божественного происхождения мира, фактически, да? Вне какого-то довода или доказательства тому. Вегайну мицад эцем нишмосом хулю. Так откуда берется у еврея способность вот так вот безоговорочно, там, на ровном месте принять божественное происхождение мира, принять абсолютную власть божества над своей жизнью, несмотря на то, что эта власть, она так тщательно скрыта самим божеством, что, ну, в общем, там какие-то наблюдения и доказательства не всегда на руках. А из того, что у еврея есть сущность его души, которая находится в абсолютном контакте, в непрерывном контакте с божественностью. И вот этот контакт, он транслируется вниз. Встречались с этой темой, на самом деле, в начале Эмшиха, если мне не изменяет память, как раз так в развернутой форме обсуждали подобные вещи. Эта связь сущности души с божеством, она транслируется вниз в форме вот такой предрасположенности к доверию ко Всевышнему, к вере в божественное провидение, в божественную волю, в способности абсолютно отречься от собственного во имя подчинения божественности. «Везеу мойдим анахну лох шиату авай элейкейну». И это то, о чем мы говорим. Благодарим, вернее, «мойдим анахну лох», признаем мы, что ты авая элейкейну. Ну, там немножечко, посмотрите, можно раскрыть сидур для пущего блага и посмотреть, в каком контексте там это говорится. Здесь, как мы понимаем эту фразу, мы признаем, что ты авая элейкейну. Что ты авая одновременно элейкейну. Шемипней шату авая элейкейну де Исроэль олубе махшова. То есть, чтобы по той причине, что ты, не знаю, как здесь переводить, наверное, так и надо, прям не без перевода, авая элейкейну, что вот ты таков, как ты описываешься этими именами, кавьёхл. Да Исроль олубы махшова, что ты авая элейким наш. То есть, благодаря тому, что евреи поднялись в мысли, что речь здесь идет, вот в этом обороте, евреи поднялись в мысли. Речь идет об укоренении евреев в самых высоких уровнях сущности божества. И поэтому именно евреи вправе заявлять «Ато авая элейкейну» – «Ты Бог наш элейким». Лазоис мойдим анахну лох худу, по этой причине мы тебе и мойдим. То есть, в простом смысле молитвы, давайте прочтем это благословение частично, да? Мойдим анахну лох шу ату гу авай элейкейну велике ависейну лейлом воет. Благодарим мы тебя, что ты Бог элейким наш и элейким отцов наших навеки вечные. Цур хаейну могин и шейну. Оплот жизни нашей и защита спасения нашего, щит спасения нашего. Ты таков из поколения в поколение. Ну, то есть, с точки зрения простого смысла, мы выражаем благодарность Всевышнему и дальше перечисляем те моменты, за которые мы его благодарим. В понимании нашем в Маймере получается, ну, причинно-следственная связь немного другая. То есть внутренний смысл этих слов «мойдим анахну лох». Мы признаем то, что с точки зрения объяснения в Сидуре, я практически уверен, что существует еще множество объяснений различных другого рода, поскольку смыслов заложенных в слова Торы. А текст Сидура – это безо всякого сомнения священный текст, обладающий тоже огромным количеством смыслов. Мы признаем божественную сотворенность мира. Мы готовы принять ее, вернее, не готовы, а принимаем ее. Как раз не про готовность речь идет, а про факт принятия. Мы принимаем ее безо всяких доводов, безо всяких доказательств. Просто принимаем на веру. А почему? Потому что ты Бог Всесильный наш. И элейким наших отцов. Можно продолжить дальше по собственной инициативе, хотя Рэбе дальнейший текст не затрагивает. То есть, поскольку ты наш элейким, ты авая элейкейну, а почему ты наш? Потому что наши души укореняются в самой твоей сущности. По этой причине мы обладаем способностью мойдим анахну лох. По этой причине мы обладаем способностью безоговорочно верить, принимать те вещи, которые вот, Тора нам сообщает, вне какой-то критики, вне какого-то вообще вмешательства в это, просто их принять, просто взять их. Уверидас нишома бегуф гибивхина заидоя деидоя. А при спускании души в материальное тело достигается состояние гейдоя де гейдоя. Я даже не знаю, как перевести это на русский складно. Но вот признание в признании. Признание в квадрате. Авшейни масик миума хулу. Несмотря на то, что человек вообще ничего не постигает, оказавшись. То есть, ну, вот это, этот аспект принятия, он актуален также на уровне сущности души. И также на каких-то промежуточных уровнях, где душа спускается через цепочку миров, получая свои одеяния на каждом уровне и так далее. Там тоже, вот там, где душа внетелесна, скажем, там тоже актуальна идея принятия. И на каждом уровне душа имеет ее своим, ну, наверное, кстати говоря, главным атрибутом. То есть, поскольку она укореняется в сущности божества, то даже уже как бы выйдя из сущности божества, как вы помните, в втором Пэраке Тани Алтер Ребе сообщает, что вторая душа у еврея – это часть божества свыше в буквальном смысле. И в одной из своих бесед Ребе дает определение божественной души еврея, что это сама сущность божества, как она выставила себя, вернее, вставила себя, простите, как она вставила себя в материальное тело. Так вот, когда душа уже как бы выставлена наружу для того, чтобы вставиться в материальное тело, для нее уже актуальна идея вот этого абсолютного принятия. И это абсолютное принятие мы описываем как гейдоя, таким вот термином. То есть это принятие, связанное с битулем, который не ограничен разумом, а связан именно с тем, что есть сущность души где-то еще выше, которая находится в полном контакте со Всевышним, и оттуда вот данная ситуация, как ребенок держит папу за руку, и его не надо уговаривать, объяснять, где его папа и кто его папа и так далее, несмотря на то, что он не понимает, кто его папа толком. И, скажем, сейчас он смотрит в другую сторону и не видит папу, но то, что он держится папе за руку, это обуславливает его полную уверенность в том, что, значит, папа рядом, и в случае чего поможет и так далее. А на уровне человеческого тела, в которое одевается, в которое вдевается это божественное начало, душа еврейская, на уровне человеческого материального грубого тела, которое с точки зрения тоже истани, с точки зрения своей грубости, своей материальности, абсолютно подобно телам народов мира, ничем не отличается от них. Там создается ситуация гейдоя де гейдоя, ну вот, по-моему, достаточно удачный перевод, гейдоя в квадрате. То есть создается ситуация, в которой вера совсем ничем не обусловлена, скорее ей все мешает. То есть еврей не понимает абсолютно ничего, душа одеваясь, ну, это, в общем, настолько частая тема нашего обсуждения здесь, что тут уж я совсем не вижу смысла что-то еще дополнительно прояснять. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот когда душа вдевается в материальное тело, то, несмотря на то, что именно на этом этапе выдаются ей, значит, материальный мозг выдается ей в качестве инструмента, это скорее не помогает, а мешает постижению, поскольку материальный мозг, как и все материальное, там, на фоне другой материальности он может быть более утончен, но на фоне внетелесной духовности он представляет собой грубейший инструмент, который только ограничивает все. То есть, вдевшись в материальность мира, божественная душа утрачивает возможность хотя бы что-то понимать, ну вот, хотя бы на близком уровне к тому, который она имела, находясь там свыше, пусть уже и на уровне божественности, божественных сферот мира России, воспринимать что-то. Так вот, уже тогда понимание масик, лой масик, эйни масик миума хулю, возможность постижения полностью отсутствует. Ведь мы шим и вуэр шом, и как объясняется, там. Там, это, как я понимаю, в Сидуре, на который мы сослались, и вот который мы мельком пересказали сейчас. Дезе ойд йойсер бифхинус битуль ацми, что вот на этом уровне, на уровне одетости души в материальное тело, достигается еще более высокий битуль. Вегуби вхинас кли. И это битуль ситуации сосуда по отношению к ситуации света. Если я правильно понимаю, что имеется в виду, душа по отношению к телу рассматривается как свет по отношению к душе, как свет по отношению к сосуду. В обычной метафоре о божественности, божественном свете и сосудах, скажем, божественных сферот, вот примерно такая же пара создается душой и телом. И вот если на уровне души там и идоя, и битуль, как бы, ну вот, очень крепкий битуль, но то на уровне тела уже идоя в квадрате, и, следовательно, битуль еще более сильный. То есть еще более глубокое осознание своего ничтожества, наверное, так. Аль-Идейзели гилуй ойр эльен ейсер хулю. И таким образом создается основа, наверное, для раскрытия еще более высокого света. Век мойши косу шом дынос тилосн бесейфен хулю. И как написано там же, что концы проткнуты в начало, ну, в смысле, что чем ниже мы спустились, чем ниже начало, тем больше, тем более высоким источником оно обладает. Чем ниже мы спустились, чем из более низкой точки происходит побуждение, тем более высокие уровни оно затрагивает. Увесидур хэлэйкалев дибрамасль мизмер лисейда. А в Сидуре, в том же самом имеется в виду, в первой части, в маймере, с начальными словами как раз мизмер лисейда, песнь благодарности, «Бейнин боу шааров хулю» относительно оборота «Придите во врата его». «Дегейдоя, дегейдоя гуми пхинас гойд де або». Там объясняется, надо сказать, что майморим в Сидуре, ну, в общем, я не знаю, даже на общем фоне других майморим, они крайне сложны. Ну, здесь Рэбе почему-то захотел обратиться именно к ним. Ну, замечательно. Я имею в виду, что сейчас, на мой взгляд, нет резона большого требовать от себя абсолютного понимания того, что там излагается. Вот нам Рэбе что-то проговаривает. Пытаемся это, сейчас наша первостепенная задача, хоть как-то это понять. Так вот, в другом маймере там же объясняется, что гейдоя да гейдоя, вот это гейдоя в квадрате, то есть гейдоя из позиций, предыдущей по отношению к позиции предыдущей гейдоя, это аспект гойд де або давка, это именно идея гойд отца, аба, ну, уже привычная, наверное, метафора, это хохма, значит, гойд, как он в хохме. Два момента, которые надо, очевидно, затронуть. Первое, среди божественных сферот, олицетворением битуля и вот как бы элементом, обеспечивающим способность битуля, отвечающим за битуль, является как сферой, от слова сферы, ну вот, отвечающим за сферу битуля, является сфера гоид, которая, собственно, и образована от слова гейдоя, она же сияние. В каждой сфере есть полный набор сферот, следовательно, в Аба, то есть в аспекте хохмы, тоже присутствует аспект гойд. «Вэгайну шигу йойсер бифхинус биту ляцми хулю». То есть, а что мы отсюда? Зачем нам это сообщается? На первый взгляд, не могу претендовать на то, что я здесь все хорошо понял. Очевидно, имеется в виду, что это самое средоточие битуля хохмы. Хохма, как мы с вами уже упоминали бесчисленное количество раз в этом гемшихе выше, и, по-моему, даже на прошлом уроке, и вообще на множестве уроков упоминали это в самом разном контексте. Хохма – это идея битуля. Хохма при перестановке букв – кояхма, ма – указатель битуля, значит, кояхма – способность битуля. То есть, хохма среди сферот олицетворяет саму способность битуля. С другой стороны, гойд, как мы сказали с вами, это сфера, которая отвечает за сферу битуля. Среди других сферот, среди других там, в контексте комплекса многообразных божественных способностей и там, разных значит, срезов и плоскостей. что в божественности есть. Вот Гоид отвечает за Битуль. Получается, что Гоид, как он в Хохме, это вот самый-самый Битуль, уж битулее не придумаешь. Так вот, Гейдоя де Гейдоя, тот уровень иррационального принятия, который достигается душой, когда она спускается вниз и одевается в материальное тело, затрагивает, какой битуль. Это вот идея битуля, который гоид де хохма, гоид де аба. Вехайно шигу йойсер бифхинус бит лацми хулю. То есть, это вот совершенное, полное самоотречение, биту лацми. Я так и не придумал, как хорошо и складно, и главное, полностью отражая содержание данного понятия, переводить битуль ацми, но надеюсь, что уже в голове как-то сложилось у слушателей какая-то картинка, битуль родсен, супротив битуль ацми, отмена собственной воли при сохранении себя, супротив отмены самого себя, как бы, то есть убирание самого себя в той или иной степени. Так вот, это в этом битуль ацми есть, безусловно, тоже градации, и гоид де аба – это наивысший, наверное, чрезвычайно высокий, скажем сейчас здесь, чтобы не быть бессмысленно категоричными, чрезвычайно высокий уровень подобного битуля. «Везеу мизмор лисой дори лашем хулю». И в этом содержание песни благодарности Мизмор Лисоида, который начинается с Арию Лашем и так далее. Шеаль едей пхинас гейдоя, что благодаря идее гейдоя, значит, тойда, мы связали с вами все это, все, что было сказано в конце прошлого урока, в начале этого, привело нас к тому, что Мизмор Лисоида, вот это соида в начале этого мизмора, это про гейдоя. Причем про Эйдоя, ну, очевидно, раз не оговариваться, мы с вами многократно сталкивались с объяснениями, строящимися на том, что если Тора высказывает какое-то понятие и не проговаривает, не конкретизирует, в каком значении это понятие здесь используется, то это, очевидно, какое-то пиковое значение, абсолютное значение данного понятия. Ну и в данном случае, значит, мизмор лисоида – это про гейдоя, очевидно, в наивысшей форме его приложения, его или ее предложения. «Дегайну шигу бифхинас битлон синас ацми лейликус». Ну, то есть, это речь о полной преданности Всевышнему, о полной подчиненности, самоотречении, передаче себя как существования божественности. «Авек гегебн кемекейнцу лейкус». Гегебен кайт, почему-то здесь разорвано, поэтому я решил, что это кейнцу. Авек гегебен кайт цуэлэйкус, то есть абсолютная переданность, авек гегебен, выданность, выданность наружу, когда я себя вынимаю из себя и передаю полностью, вручаю, веряю божественности. Алидейзе ариула ашим колорес. Благодаря тому, что это мизмор лисоида, в смысле, это абсолютная полнота самоотречения, по этой причине следующие слова своими первыми начальными буквами складывают слово «алоха». По этой причине дальше «рио лашем кол горес роши тейвиз алоха». «Лефиши евшер ли агия ла митоса шельтейра». Почему? Ну, весь материал предыдущего урока. Потому что вне достижения подобного рода битуля невозможно прийти к истинности подлинной Торы. Киим алидей битуль давка хулю. Только за счет этого битуля. Валпизе ювен машин нигба алохахин квейз гилель. И новая тема, но абсолютно в том же самом русле. И отсюда понятно, почему алоха всегда приходилась, всегда засчитывалась от дома Гилеля. Противостояние дома Шамая и дома Гилеля, в котором дом Шамая, он вроде бы Хариф и Тфей, более остроумный, вскоре на ваших экранах в Двар Малхус. А Бейс Гилель, тем не менее, они именно становились носителями там, из теми, чьи законодательные решения засчитывались в форме практической алахи. По какой причине? А мудрецы сообщают эту причину, и на первый взгляд она выглядит немножко дико. «Мипнейша нойхин веалуфин гою». Мудрецы Геморы объясняют почему в конфликте, вернее, не было там, в общем, такого прямо уж конфликта, на каких-то этапах, может, было, но это было такое противостояние логическое, высочайшей марки. Вот проясняя, почему Алоха в результате идет по дому Гилеля, за исключением считанных случаев, в которых Алоха оказалась по Бейс-Шамаю по довольно странным причинам, мудрецы сообщают, а потому что они Нойхин и Алувингою, потому что они были спокойными, Нойхин, от слова Ноах, кстати говоря, вспоминаем Двар Малхус. По поводу Торы и ее взаимоотношения с покоем. Суббота, Тора, суббота, покой. Но вот Бейс Гилель были Нойхин и Алувин, что совсем непонятно уже, и обижаемы. То есть их задевали. Ну, известно, что и родоначальник, вернее, отец всего этого дома, первый учитель этой группы мудрецов, основоположник этой школы, старец Гилель, он вот обладал такой способностью, как абсолютно способностью к всепрощению. То есть его совершенно невозможно было ничем задеть, невозможно было ничем там обидеть, оскорбить и так далее. Он совершенно индифферентно относился к любым попыткам затронуть свою честь и как-то вот попытаться вывести себя из себя. Так вот, Бейс Гилель вслед за ним, придерживаясь тех же морально-нравственных принципов и устоев, я бы так сказал, они были Нойхин и Алувин, они были спокойны и обижаемы, ну, в смысле, что если пытались их обижать, подвергались нападкам, но при этом сохраняли полную индифферентность и, ну, готовность принять любые нападки на себя совершенно мирно, спокойно. А с чем это связано? А при чем тут это действительно? Ну, выглядит как-то дико. Это примерно, как мы бы сказали, вот открытия этого ученого принимаются научной общественностью как базовые и наиболее близкие, наиболее достоверные, потому что этот ученый во время трапезы вилку держит там в левой руке, а ножик в правой, как положено. Причем какая связь? То есть то, что мудрецы обладали каким-то вот таким характером покладистым, наверное. То, что они не обижались, то, что их невозможно было там задеть. Причем тут это и исследование закона. Тем более здесь вряд ли Рэбе это будет затрагивать с Рэбе Рашаб, но мы знаем с вами из других источников, что вообще общественность еврейская, она осознавала, что дом Шамая хорив тфей, он более остроумен. На первый взгляд, кто более остроумен, кто более въедливо подходит к исследованию, наверное, за ним и должна быть правда, за ним и должна быть истина. Кто более глубоко исследует Алоху, скажем. Не знаю, ну это не нашего ума, по большому счету, дело выставлять оценки дому Шамая и дому Гилеля. И те, и другие превосходят нас на такое количество порядков с точки зрения представления Алохе, что мы тут не сможем выставить в табель и им проставить оценочки при всем нашем желании. Но, тем не менее, вот мудрецы Геморы сообщают, что дом Шамая был хорив тфей, более остроумен. На первый взгляд, это хоть имеет отношение к вынесению Алохи. То есть, это имеет отношение, по крайней мере, к интеллекту какой-то. А при чем тут то, что они были спокойными людьми и не обижались на оскорбления? Это-то... Так вот... После проведенных нами рассуждений, в общем-то, даже интригу-то не закрутить толком, потому что и так все понятно. Когда человек обижается, когда он, ну вот, когда его можно задеть, когда можно вывести его из себя, когда в нем эго главенствует, цветет пышным цветом, вот тогда его есть за что дергать. И он обязательно отреагирует на какое-то там заявление там, против себя. Вот не восприняли его время, мнение, и он будет искренне оскорблен. Его интересы как-то ему показалось, были затронуты. Даже если показалось, и он там сотрет оппонента в порошок. А если человек находится в битуле, то его не вывести из себя. Его не затронуть такими вот механизмами, потому что его не за что дергать, его по существу и нет. у тебя есть какое-то мнение по поводу его там интеллектуальных способностей или по поводу того, как у него там зубы растут, ну, хорошо, ну, вот это твое мнение, меня нет. Тук-тук, никого нет дома. И поскольку мы связали с вами однозначно битуль и способность вынесения практической алахи, как связанные друг с другом неразрывно вещи, одно является следствием другого. То есть, если человек находится в битуле абсолютном, то есть он полностью отсутствует, он всего лишь канал, через который божественная мысль и воля, там, скажем, проливаются в этот мир. Не понарошку, а по-настоящему. То отсюда понятно, при чем тут Нойхин Ваалувин. Нойхин Аалувин Гою, демипнея битуль шабахэм, поскольку они с точки зрения своего битуля, Гою, Кейлем, Леатмус и Инсейв, они являлись сосудами для сущности бесконечного. Векивну эле алоха амитис, и являясь сосудами, то есть, ну, фактически, вот такими проводниками божественной воли, настолько чистыми, настолько прозрачными, что они никак не мешали божественной воле проливаться в этот мир. Они естественным образом, в чем это выражалось на уровне, на материальном уровне, они тоже были душами, одетыми в материальные тела и так далее, проявлялось в том, что они своим материальным разумом в процессе своей работы с текстом, там, и вот работы алахического труда, они умудрялись, направляемые свыше как бы, попадать вот именно в алоха амитис, в истинные значения законодательных решений. К мойши ги бифхинас эмес ла амитый хулю. То есть попадать в алоху, как она, именно абсолют истинности, эмес ла амитый. А, и вот я ошибся, и Рэбе здесь затрагивает таки эту тему. Веафаль гавда вейшамэй гою михудодим тфей. И несмотря на то, что бейшамэй были михудодим тфей, михудодим это как харифим тфей, острыми, остроумными в большей степени. Микол моким ба хидуд ливад и хоим ла ге рак левхинасхм коях анейлам де хохма. Несмотря на это, данное остроумие, остроумие, в смысле острота ума, они были заточены острей. Так вот, данное остроумие, оно не наделяло их способностью гарантированно приходить к абсолютной истинности Аллахи. Чего они могли достичь вот этим самым остроумием? Достичь аспекта скрытой силы хохмы. Вспоминаем прошлый, позапрошлый маймер. Губ хинес акояха гиюля ацми де хохма, то есть универсальные способности хохмы, универсальные силы божественной премудрости, скажем. Дегайну пхинес ахохма шебеин сейф хулу, то есть аспекта хохмы, как она в бесконечном. Понятно, что дом Шамая тоже были не то, что совершенно посторонние люди в мире Аллахи. Они были тем вот равноценным, в общем, да, как это называется, достойным соперником Бейз Гилеля. Но их потолок был Мехудодим Тфей. То есть чрезвычайный какой-то, совершенно чрезвычайная высота интеллектуального прорыва, интеллектуальных способностей. Так вот, за счет этой чрезвычайной высоты интеллекта, Мехудодим Тфей, они могли проникать вплоть до универсальной силы интеллектуальной, как она заложена в бесконечном, в самом божестве. Но Бейз Гилель за счет своего битуля проникал выше, достигал контакта с самим божеством как таковым, сущностью божества. Век мыши не избавили дебирамасль кой омара вая. И как при этом, это продолжение фразы про дом Шамая, как объяснялось выше в таком-то маймере, декоу зе акол бифхина заэйр, что да, это хохма, как она предел достижения дома Шамая. Универсальная сила хохмы, как она включена в Эйнсоф. Это, да, очень высокий уровень, но все это на уровне света. Шиубивхина сам шохам минаасмус хулю, это все-таки привлечение из сущности, но не сущность как таковая. Авалой гиали дейзелевхина загэлэ маасми дейнсейф, но таким образом не достигался ими, в отличие от дома Гилеля, аспект сущностного сокрытия бесконечного, то есть то, что является, да, сущностью божества, а не привлечением из, не продуктом, а самим, не продуктом сущности божества, а самой сущностью, шемишом шойрш алоха хулю, откуда берется, откуда Аллаха черпает свой корень, берет свой корень. Киим аль-едей абитуль давка кевезилель, и вот только битулем, подобно дому Гилелю, Гилеля, шегою нойхин ваалувин, которые обладали вот такими, вроде как не имеющими отношения к вынесению Аллахи качествами, были спокойными и необижаемыми. Аль-едей задавка зоху лихавина лалоха амитис хулу. Именно благодаря этим качествам, то есть благодаря битулю, читай, они удостоились быть нацеленными на подлинную Аллаху и так далее.